Братья и сестры, я вас сердечно приветствую, поздравляю вас с прошедшими праздниками, с Новым годом и с Рождеством нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, мы в вашей церкви очень рады быть, но оказались немножко, слово «случайно» не очень подходит, все по воле Божией происходит, да? Но не запланировано. Дело в том, что я в церкви занимаюсь подростками и давно им обещал показать величественные горы Домбая. И вчера, по милости Божией, у нас получилось это сделать. Мы посмотрели, не знали, как дальше быть, но уже было поздно, мы решили остаться. И вот мы в вашей церкви, и поэтому с их стороны у нас участия никакого нет. Вы нас простите, в следующий раз приедем с подготовленным участием с подростками. А вот сейчас с моей стороны просто проповедь. Друзья, так как у нас рождественские события, то я хотел обратить внимание на одного человека, который в рождественских событиях принимал самое-самое непосредственное участие. Вы знаете, некоторое время назад у меня было день рождения, но летом, и одна сестра позвонила моей маме и говорит: «Поздравляю тебя с рождением сына». Вот. Ну, это не принято в наших таких традициях, так не делается, поздравляют того, кто родился, меня должны поздравлять, а не маму. И когда ее спросили, а почему ты так сделала, она говорит: ну вот когда ребенок рождается, кого поздравляют? Родители поздравляют. Так же, да? А почему, говорит, потом стало наоборот? Мне кажется, так и надо поздравлять родителей дальше. Вот так вот она сделала. Друзья, я хотел поговорить о маме Иисуса Христа, о Марии. Друзья, мы говорим о ней достаточно мало. Может быть, это некоторая такая наша реакция на православное обожествление Марии. Мы знаем, что православные люди, они молятся Марии, считают ее таким очень высоким человеком и даже личностью, которая вот иначе несколько спаслась, чем даже вот все остальные люди. Конечно, друзья, это неправильное понимание, совершенно неправильное. Мария, она имела необходимость в спасении так же, как и все остальные люди. Тем не менее, друзья, умалять значение Марии в жизни человечества тоже невозможно. Именно эта девушка, именно эта сестра, можно даже сказать, она была избрана Богом для служения, равного которых, наверное, больше нет на всей земле. Она была удостоена быть матерью Иисуса Христа, друзья. Она его выносила, она его родила, она воспитала его. Бог доверил именно ей заботу о своем самом любимом, единственном единородном сыне. Я представляю, что если бы мне пришлось отдать своего сына, который у меня один, или свою дочь, которых у меня семь, вот, кому-то из других, чтобы на попечение, я бы очень тщательно выбирал, наверное, по очень многим критериям, да, чтобы этот человек имел хороший дом, там, и хороший достаток, и хорошее поведение, чтобы и духовно был здравый человек, вот, доверив, и потом, наверное, по 100 раз в день контролировал бы и звонил, как там мой ребенок, друзья. А здесь сам Бог отдает своего единородного сына, избирает для этого из всего мира единственную девушку, друзья, и это, конечно, очень большое служение, и мы не можем умолить Марию, друзья. Мы должны брать с нее пример, мы должны говорить о ней, мы должны обращать внимание на ее качество. И, друзья, Библия немало внимания уделяет Марии. Друзья, прежде чем прочитаю несколько текстов Священного Писания, моя проповедь будет разбита на три части. Мы поговорим о самом избрании, как Бог избирал эту девушку. Мы поговорим о том, как была встреча ангела и Марии, и о том, за что именно Мария прославляла Бога, когда уже пришла к Елизавете. Друзья, прежде чем все это мы будем говорить, я хотел рассказать вам один коротенький пример, может быть, даже будет и детям интересно, а может быть и нет. Однажды я на берегу моря видел такую картину, это была ранняя весна, еще никого нет, еще очень красиво, знаете, такой пустынный берег, такое море, темное, может быть, такое где-то суровое. И по берегу моря, по песку или по ракушке, у нас больше ракушки, ходит один человек с наушниками, смотрит пристально куда-то вниз, и у него в руках такая палка. Вы, наверное, догадались, что это такое. Это, дети, это металлоискатель. То есть, когда вы спросили, что он делает, оказалось, что он говорит, за время туристического сезона, за зиму, очень многие люди теряют драгоценные вещи. Они там лежат, их никто не находит. А я прохожу, и я нахожу. оказалось, законом в России это даже запрещено, насколько я знаю. Но, тем не менее, такие люди есть. И вот они ищут золотые или какие-то другие драгоценные вещи. И, друзья, и они их находят. И у меня сразу, когда я вот размышлял о Марии, когда готовился к этой проповеди, я вспомнил этот пример. Почему? Друзья, очень много людей в этом мире, они, вот как эти драгоценности, их не видно. Они сокрыты там, вот где-то среди обычных ракушек. Они засыпаны, ну, большим слоем, может быть, песка. Но при каких-то обстоятельствах вот они обнаруживаются. Друзья, может быть, тысячи людей прошли по этому месту и не знали, что там лежит золотая монетка или часы хорошие. Но человек, специальный металлоискатель, он шел, и вдруг он услышал писк. Вот здесь не просто песок, здесь нечто особое. Он разгреб и нашел то, что было сокрыто от глаз людей. Друзья, давайте посмотрим на Марию. Мария, она пришла в Вифлеем. Она не приехала на шикарном автомобиле. Она приехала на обычном ослике вместе со своим мужем. Пройдя пешком, будучи беременной, она прошла пешком очень большое расстояние, друзья. И смотрите, вот эти, никто не считал, что она драгоценность, никто не считал, что она жемчужина, никто не считал, что она чем-то особенной. Вот обычные, друзья. Когда мы видим особенных людей, мы видим, что они отличаются. У них охрана, у них, может быть, какие-то особенные знаки отличия, особенная честь к ним, друзья, и так далее. Но Мария была очень особенной. Но она была как все. Эту особенность знал только Бог. Он только видел эту особенность, друзья, никто иной. Для людей она была простым человеком. Это потом они могли бы сказать, неужели я рядом жил с матерью нашего Бога? Неужели я был знаком с ней? А я помню, да нагрубил даже ей. Я помню, когда ты ее не послушался. Я помню, что она вообще не обращала внимания. Если бы я знал, какой человек живет рядом со мной, наверное, я ходил бы к нему каждый день спрашивать совета или хотя бы быть в общении, чтобы подружиться. Друзья, ну она была обычной девушкой, ей даже не нашлось места в гостинице, она родила своего сына в хлеву. Друзья, ну Бог отметил ее как жемчужину. Друзья, и вот у Бога тоже есть вот этот металлоискатель, при помощи которого Он показывает, выводит на свет, Он обнаруживает жемчужины. Друзья, что это за металлоискатель? Я очень коротко. Ну вот, например, трудности. Если в жизни человека происходит, в жизни общества происходят трудности, вот эти трудности являются тем металлоискателем, который выискивает жемчужины. Знаю одну историю, как в одной местности начался голод. Началась болезнь. Серьезная болезнь, заразная болезнь. Болезнь такая, при которой люди, это было в Марселе, если не ошибаюсь, во Франции, когда люди, если это чума, если заболевал человек, если в доме заболевал человек, то этот дом запечатывали, этот дом забивали со всеми оставшимися там, ждали, пока все умрут, и потом его сжигали, этот дом. Боялись распространения этой болезни. Люди больные, друзья, они нуждались в каком-то уходе, хотя бы в том, чтобы воды им принесли, но никто этого не делал, потому что все боялись заразиться. И вдруг, друзья, обнаружилась жемчужина. В этом городе, или точнее в районе, одном районе этого города, обнаружился человек, который не был заметен, который не был ничем отличающимся от других людей, он был обычным человеком. И вдруг оказалось, он был жемчужиной. Он пошел по этим домам, он помогал этим больным, он не был врачом. Он делал, что мог, да, эти люди потом умирали все равно. Но последним, кого они видели при своей жизни, это был вот этот человек, который подавал им чашу воды или кусочек хлеба, или убирал за ними какую-то грязь или еще что-то, друзья. И потом, когда эта болезнь прошла, я, к сожалению, не помню, умер этот сам человек, заразился или нет, но когда болезнь прошла, люди говорили, надо же, а мы не знали, что среди нас есть такие драгоценности. Насколько я знаю, в этом городе до сих пор есть улица, названная именем этого человека. Друзья, когда в нашу жизнь приходят трудности, то Бог вот среди множества песка, множества, может быть, того, что такое заметное, друзья, Он начинает говорить, вот истинный человек, друзья, вот истинный. Вот тот действительно, который вот Богом ценен, друзья. В нашей жизни трудности очень часто это является тем Божьим инструментом, который показывает, на что мы действительно способны. Второй способ вот Божьего такого выискивания вот этих жемчужин и показывания ему всему миру, чтобы для всего мира стало видно вот эта жемчужина, вот эта драгоценность, это смерть. Друзья, умер однажды один человек, известный в нашем братстве человек, служитель церкви, хороший душепопечитель, известный проповедник. Он жил в обычном домике на своей улице. Соседи даже не догадывались, что за величина живет рядом с ними. Да? Но когда на похороны этого человека собрались несколько тысяч человек, когда улица с его гробом, процессия с его гробом растянулась на несколько улиц, тогда один из соседей говорит, что же это за человек был, который жил рядом со мной. Друзья, он был обычный, в глазах этого мира обычный, но смерть его, она показала всему миру, кто это был за человек. Друзья, даже смерть бывает вот этим металлоискателем, который вот выводит наружу эти драгоценности, чтобы все увидели, вот человек, посмотрите. Друзья, еще много у Бога разных способов выискивать этих жемчужин или показать этому миру, явить этому миру жемчужины. И один из этих способов, это, друзья, поручение на служение. Марии, друзья, было поручено величайшее служение. И через это Бог показал, насколько Он ее ценит. Я еще раз скажу, друзья, Мария была обычной девушкой. Среди этого мира она ничем не выделялась. Но сам факт, что Бог именно ей поручил это служение, именно ей, друзья, показал, насколько она цена в его глазах. И люди этого мира не сразу, конечно, но потом они поняли, насколько она. Друзья, когда Бог нам поручает служение какое-либо, это явная возможность или это предлагаемая Богом возможность показать нашу ценность в его глазах. Давайте вот вспомним еще один пример, это апостол Павел. Когда Анания слышит голос Христа, который говорит, иди, вот туда там Павел молится, надо его крестить. Анания говорит, я не могу этого сделать, потому что этот человек пришел, чтобы губить здесь всех людей. Бог говорит ему такие слова, Анания, это мой избранный сосуд. Избранный сосуд. То есть Бог избрал Павла для величайшего служения. Друзья, но чтобы это избрание совершилось, чтобы эта величина, которую Бог приготовил Павлу, была обнаружена, чтобы действительно то, что Бог приготовил Павлу, совершилось бы, друзья, и это все бы увидели. И прошло 2000 лет, и Павел, величайший проповедник всех времен и народов, друзья, Павел должен был согласиться с этим служением. Знаете, один брат мне говорит уже не один раз, и не два раза, и не три раза даже он мне говорит такую фразу. Он говорит, ты знаешь, когда-то давным-давно, много лет назад, наш пресвитер церкви предложил мне заниматься с детьми. Я к тому времени уже был не совсем молод, и у меня были определенные понимания, и я наметил себе определенное развитие своей жизни, и никак это развитие не совпадало с тем, что меня пригласил пресвитер. Ты знаешь, я отказался, и я до сих пор жалею об этом, и считаю, что это величайшая ошибка в моей жизни. Друзья, иногда Бог предлагает нам служение, для нас трудное, для нас непонятное, но Он избрал нас, и через это покажет вот драгоценность свою через нашу жизнь, друзья, или возвеличит. Мария потом говорит слова, она не в гордости это говорит, она говорит это по факту. Сотворил мне величие сильное, да? Будут меня облажать все роды. То есть вот эта жемчужина стала видна. Почему? Она согласилась с Божьим служением. Вот это служение, предложение ко служению, это тот же Божий металлоискатель. Друзья, огромное количество людей, как песок, откажутся, не пойдут на служение Божие. Они останутся ублажать самих себя и утешать самих себя как-то, или, может быть, жить для самих себя. Но те, кто согласится посвятить свою жизнь для Бога, как это сделала Мария, друзья, мы видим, что это как жемчужина, которая станет известна. Интересно, друзья, что известно, что Бог использует для совершения своих величайших дел самых простых людей. Есть хорошая книга, называется «12 обыкновенных мужчин». Может быть, кто-то из вас ее или читал, или прочитает. Она очень интересно рассказывает о жизни апостолов. Даже в самом названии «12 обыкновенных мужчин». И действительно, в общем-то, никто из них ничем особым не выделялся. На одних курсах, на одном библейском семинаре или школе братья, отучившись, когда человек учится, он думает, что он что-то знает, да, что он что-то умеет. И вот они в конце сфотографировались, и брат, когда, это еще было до эры цифровой фотографии, он сказал, братья, я вот сейчас сфотографирую вас, а потом всем фотографии разошлю. И ему дали все адреса, и братья разъехались, И они, в общем-то, потом рассказывали, что мы приехали в церковь с таким видом, как апостолы Христовы, такие важные, мы отучились, мы знаем, что такое гомилетика, слышали слово герменевтика, и не путаемся между этими двумя словами даже. Друзья, и вот они такие важные, и вдруг им приходит фотография, вот который брат, ту фотографию, которую им обещал, он им отослал, и они получают. И на каждой фотографии сзади написано: посмотрите на себя, братья, кто вы. Немного из вас мудрых, немного благородных, немного. Вот, друзья, но этот брат, он не со зла, он хотел показать, что Бог избрал не мудрое мира для того, чтобы посрамить мудрое, но братья, прочитав, думают: ну надо же, действительно, кто мы такие? Друзья, вот 12 обыкновенных мужчин, 12 обыкновенных рыбаков, обыкновенных мытарей, обыкновенных даже вот националистов там среди них был, Симон Зелот, да? Друзья, и вот Бог их избрал, чтобы творить великие дела. Чтобы родился в мир величайший из людей, Бог Спаситель, Бог избрал обычную простую девушку. Друзья, это для нас тоже яркий пример, что мы можем быть орудием в руках Божьих для великих дел. Для великих дел. Не надо думать, что большие дела творят большие люди. Большие дела творят люди, которые верят в Бога. Был такой известный миссионер в Китае Хадсон Тейлор. Может быть, слышали о нем. Однажды он сказал такую фразу, подобную фразу говорил и Миллер. Он такую фразу сказал, что нам не нужна великая вера. Нам нужна вера в великого Бога. Друзья, если мы хотим совершать великие дела, нам просто нужно быть согласны, быть орудием Божьим в Божьих руках. Мария, друзья, она была простой же девушкой, но она была согласна, и Бог через нее творил великие чудеса. Великое чудо сотворил, она стала матерью Иисуса Христа. Друзья, давайте обратим внимание на некоторые качества этой девушки. Вот первое, что я хотел обратить, это встреча ангела и этой Марии. Друзья, так написано. Это было еще до рождения Иисуса Христа, конечно, задолго. Первая глава Евангелия от Луки. Будем читать с 6 стиха. Прошу прощения, с 26 стиха. Первая глава Евангелия от Луки с 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». И 38 стих. «Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему“, и отошел от нее ангел». Братья и сестры, чуть раньше подобное событие было с Елизаветой и Захарией. То есть Захарии — это муж Елизаветы, священник из Авиевой череды, человек весьма и весьма благочестивый. Друзья, я очень коротко хотел обратить внимание на Захарию. Посмотрите, что про него написано, про него и про его жену. «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Это было при царе Ироде. Кстати, интересно, да, что даже в одни царя Ирода можно быть беспорочным и праведным. Друзья, но на что я хотел обратить внимание? Шестой стих говорит о том, что Захария был праведный и беспорочный. Но когда ему явился ангел, написано, что Захария испугался. Друзья, это очень важный текст. Он говорит о том, что человек, даже самый праведный, самый беспорочный, боится Бога. Друзья, когда ангел сказал потом ему, Марии, потом сказал пастухам, потом сказал еще массе людей, он сказал одну фразу: «Не бойся, не бойся». Друзья, почему Захария не должен был бояться? Почему? Не потому что он, например, ангел бы сказал: «Захария, не бойся, ты праведен, Ты беспорочен, ты стараешься жить хорошо, поэтому не бойся, все нормально. Друзья, нет, ни праведность, ни беспорочность Захарии не давала ему достаточно праведности и достаточно беспорочности, чтобы он мог смело смотреть в глаза Бога. Ни один, даже самый праведный человек на земле не может не бояться Бога. Друзья, почему не бойся? Потому что родится Спаситель. Вот почему не бойся. Почему пастухам было сказано не бойся? Не бойтесь, ибо я возвещаю вам великую радость. Родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Друзья, вот весть ангела заключается в том, чтобы люди не боялись, потому что рождается Спаситель, а не потому, что ты праведен, и не потому, что ты хороший. Друзья, и Захария, несмотря на свою праведность, несмотря на свое благочестие, он все равно испугался Бога. Он смутился, когда Бог к нему пришел в лице ангела. Но почему я вспомнил Захарию? Потому что я хотел сравнить Захарию немножко с Марией. Когда Бог пришел в лице ангела, того же самого ангела Гавриила, к Марии, она тоже смутилась. Мы сейчас говорим не о Захарии, мы говорим о Марии, но просто на фоне Захарии я хотел оттенить одну мысль. Итак, смотрите, священник очень опытный, очень мудрый, в преклонных годах проживший жизнь. Мария, молодая девушка, еще не видевшая жизни, неопытная такая, скромная, наивная, встречаются с ангелом и тот, и другой. Оба смущаются. Неправедность и благочестие Захарии, и опытность Захарии, и его служение, то, что он священник, что он имеет право служить в храме, не дают ему права смело смотреть в глаза ангела, он смущается. Не наивность и безвинность Марии не дает ей права смотреть смело в глаза ангелу, она тоже смущается. Но после этого, друзья, идет разница. Смутившись, Захария, помните, как поступил? И написано, смутился Захария и, кто помнит? И испугался. А Мария смутилась и стала размышлять. Друзья, огромная разница. Мы сейчас говорим о том человеке, которого Бог избирает в себе в служение. Он избрал Марию для величайшего служения быть матерью Иисуса Христа. Нас он избирает для другого служения. Но знаете, друзья, кого Бог хочет избирать? Кто угоден ему быть на служение? Друзья, это человек, который умеет размышлять, который не поддается панике, который не испугается. Да, он смутился, да, непривычно, да, страшно, но я подумаю, я поразмышляю, я не пойду на поводу своих эмоций. Друзья, что вообще слово «размышлять» означает? Это не означает, знаете, сидеть в потолок и думать ни о чем. Размышлять – это означает объективно оценить ситуацию. Это означает не идти на поводу своей эмоции. В древности был такой очень хороший человек. Ну, вначале был очень хороший, потом не очень хороший, потом опять очень хороший. Это Самсон. И вы помните, друзья, у этого человека было тоже родители. Как звали отца Самсона, вы помните? Маной. А как его звали мать? Не помните, да? Не написано в Библии, потому что. Друзья, и вот... А кому ангел явился, помните или нет? Жене. А почему жене? Вы не знаете, почему жене ангел Господень явился? Потому что когда жене явился ангел Господень, она пришла к своему мужу и говорит, я видел Бога, я видел ангела. Как Маной отреагировал? Мы все умрем. Все, все плохо. Все, пропало, давай собираться. Все. Друзья, у него паника. Он не знает, что делать, друзья. Он испугался. Жена ему говорит, подожди. Если бы Бог хотел нас умертвить, зачем бы он все это говорил? Он же, наверное, бы не стал это говорить. Друзья, чем отличалась жена Маноя от самого Маноя? Она рассуждала. Друзья, ей тоже было страшно. Ей тоже было тяжело. Но она думала, она рассуждала. Так, Господь же не для того, чтобы меня умертвить пришел. Он же ангела послал, чтобы сын родился. Так, а зачем сын? Давай вот это, давай вот это. Друзья, Бог знал Маноя, поэтому он, чтобы его морально не тревожить, с ним и не разговаривал. Друзья, он разговаривал с женой, которая умела размышлять. Вы знаете, я совершаю пресвитерское служение, и я... Вот увидел, что в нашем церкви, в нашем крае люди делятся на две неравные части. Неравные части. Первая часть вот такая. Брату звонишь, брат, слушай, вот такое служение такое есть там. Как? А где взять деньги? А как я поеду? Да у меня работа. Слушай, я не знаю, что делать. А, все, и ладно, все, успокойся, выпей валерьянку, и все нормально. Друзья, вторая часть братьев, это или сестер, их мало, но я точно знаю, позвонил, вот буквально вчера я звоню одному брату, Павел зовут, говорю, Паша, ты знаешь, вот такая сложная ситуация, надо вот это сделать. Подумал, хорошо, хорошо, я подумаю, как сделать, лучше сделаю, и положу трубку. Все, друзья. Человек, умеющий думать, да, ему неудобно, да, его смутило мое предложение, нарушает его планы, друзья. Да, но он подумал, он рассудил. Друзья, Мария была рассуждающей. Она была человеком, который... Вот, друзья, давайте вспомним еще пару примеров и пойдем дальше. 12 соглядатаев. 12? Да. Было послано в землю обетованную. И вот они увидели одно и то же. И испугались одинаково. Испугались одинаково. Но 10 поддались эмоциям. 10 стали уповать на свои чувства. А двое, друзья, они говорят, да, там все плохо, там эти сыны инаковы, там железные колесницы. Но они стали рассуждать. О чем они стали рассуждать? О Господе стали рассуждать. Но ведь Господь обещал. А раз Господь обещал, надо преодолеть свои страхи, надо преодолеть свои эмоции, надо преодолеть свои мысли, надо пойти, раз Бог обещал, Он нам даст это. Друзья, вот Захария, он испугался. И он, видно, что потом не верил, и даже ангел наказал его за неверие. Мария, она доверилась Богу, она размышляла. И потом, друзья, в процессе размышления она говорит такие слова. «Да будет по слову твоему». Вот ее процесс размышления, вот, вернее, результат ее размышления. Она думала. Когда я был маленький, то часто, как и дети, наверное, которые здесь сидят, ну, делали всякие глупости. Например, мама попросила, там, поставила кастрюлю, говорит, выключи, когда там закипит, например. Ну, я забыл, там все выкипело и так далее. И потом, например, мама спрашивает, почему ты так сделал? Очень часто я отвечал так. Мам, я думал, что вот оно там еще не скипело. Там. Мам, я думал вот это, я думал вот это. Она всегда отвечала так. Если бы ты думал, ты бы поступил иначе. Друзья, когда человек говорит, да вы знаете, я думал, что там еще время есть. Я думал, друзья, это чаще всего говорит о том, что он вообще не думал. И вот то же самое, когда касается нашей жизни. Мария размышляла. Удивительно, молодая девушка умела размышлять. Это такая редкость в наше время, друзья. Когда человек может просто подумать о том, а как лучше сделать. А как лучше совершить служение? Вот я вам приведу простой-простой пример. Я не знаю, сколько членов церкви в вашей церкви. Но представьте себе, что если каждый из вас придет на воскресное служение в следующий раз и подумает, а что лично я могу сделать лучше, чтобы было в церкви? Вот я приду на служение, и от меня мало что зависит. Очень много зависит от хора, очень много зависит от служителя, очень много зависит от компаниатора, очень много зависит от того, кто управляет аппаратурой или от предверника. От меня, может быть, мало что зависит. Но что я могу сделать, чтобы было хотя бы чуть-чуть лучше? Друзья, представьте, ну, в вашей церкви, ну, например, там, сколько членов церкви? 80 есть, например, да? 100 человек, друзья. И каждый сделает один маленький шаг, совсем крошечный, но чтобы стало чуть-чуть лучше. Друзья, насколько лучше станет ваша церковь на следующее воскресенье? Ну, на 100 улучшений, друзья. Это же немало. Это же немало. Просто подумать, поразмышлять. Если Господь обращается к вам, призывает на служение, если Господь вам что-то предлагает, надо подумать об этом, надо поразмышлять. И уже потом сказать свой вывод. Очень часто, друзья, наши эмоции, я повторюсь и буду приходить дальше, очень часто наши эмоции, наши чувства, наш прошлый опыт подсказывает нам, что у нас все ничего не получится, у нас все плохо. Недавно я читал такой еще один пример, последний, друзья, пример. Мальчики тут немножко отвлекаются, я им расскажу, что мало интересно. Мальчики, можно вам пример рассказать? Вы знаете, кто такие слоны? Видели слонов когда-нибудь? Да? Такие огромные животные с хоботом и с такими толстыми ногами. И вот оказывается, в странах, где водятся слоны, есть слоновьи фермы, где этих слонов разводят. Ну, для нас, конечно, очень удивительно, я хотел бы увидеть эти слоновьи фермы. Друзья, но вот оказывается, эти слоновьи фермы, вот когда слон вырастает, большой, то чтобы он не убежал, его держат на веревочке. То есть он привязан за ногу веревочкой. Эта веревочка настолько тонкая, что он легко ее может порвать. Но он ее не рвет, и он очень боится эту веревочку. И он даже и не пытается рвать. А знаете почему? Потому что когда он родился и был маленьким слоненком, ну не знаю, бывают такие маленькие слоненки, но маленьким слоненком был, и его привязали вот этой веревочкой, и он не мог ее порвать. Он и пытался порвать. Но он был маленький, у него не было силы, он не мог порвать. Он рос. Веревочка оставалась. Но эта веревочка, друзья, она вызывала у этого слона благоговейный трепет. Он помнил попытки порвать эту веревочку, но они ничему не приводили. И когда он вырос и уже стал огромным, мощным слоном, который просто одним движением может порвать эту веревку, друзья, он не может порвать, потому что он не верит в это. Он считает, что он не способен на это. И он так и живет всю жизнь, привязанный на веревочку. Друзья, вот так же и мы с вами. Когда мы были грешниками, когда мы с вами были вот в этом мире, вот эти страсти греховные, вот этот вот мир, друзья, он нас сковывал, мы ничего не могли делать. Моисей, когда жил 40 лет в пустыне, он был способен только пасти овец, он был косноязычным. Но когда, друзья, он был наполнен силой Божьей, когда Бог его наполнил, а он все верит в эти веревочки, говорит: Господи, я ничего не могу, мои уста косноязычные, силы у меня нет, я ни на что не способен. А Бог говорит: а при чем тут ты? Я же буду с тобою. Я же наполню твои уста. Друзья, Моисей не сразу поверил, что он способен порвать эту веревку, потому что Бог с ними. Но он поверил. Захарий не поверил. Захарий говорит: а как это будет? Я старый, моя жена старая, это невозможно. И ангел говорит: за то, что ты не поверил, за то, что ты не дал Богу возможности действовать в твоей жизни, ты будешь молчать. А Мария говорит: Господи, я понимаю, что это невозможно. Но ты же это сказал. Ведь твоя же сила меня наполняет. Ведь ты же, говоришь мне это обетование, подумала, поразмышляла, отбросила в сторону все эмоции, помолилась, может быть, внутренне, а может быть, как-то. А потом ангелу говорит: да будет по слову твоему. Да будет по слову твоему. Друзья, таких примеров миллион. Можно вспомнить и Петра, который сказал: мы ловили всю ночь, ничего не поймали. И все его чувства, и все его эмоции говорили о чем? Иди домой, ложись спать, поужинай хорошо и отдыхай. Но подумал, поразмышлял и сделаю по слову твоему. Друзья, размышлять. Павел говорит: рассудите. В другом месте говорит: познавайте, что есть воля Божия. Да? Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Друзья, нам очень часто надо просто подумать. Просто подумать. И я, кстати, такой совет могу дать. Вот я иногда нашим подросткам, там, допустим, или членам церкви, даю такой совет. Вот надо какое-то решение принять в жизни. Я говорю: возьмите листочек бумаги, разделите его на две части и напишите с этой стороны плюсы этого решения, с этой стороны минусы этого решения. А дальше напишите еще очень важный момент. Кто побуждает к этому решению? А здесь напишите, кто к этому решению побуждает. Иногда мы пишем, например, поехать на благовестие, пойти на благовестие. Здесь побуждает Бог, влечет Дух Святой. Да? А с этой стороны, не поехать. Лень, страх, да? еще что-то. А посмотри потом на этот список и подумай, а кому ты больше веришь? Кому ты больше доверяешь? Мария подумала, говорит: Господи, я тебе доверяю. Да будет по слову твоему. И к этому выводу она пришла, я еще раз повторю, в результате размышлений. Хорошее правило, друзья, не давайте сразу ответов вот на какие-то события в своей жизни. Не подавайте сразу паники, не унывайте сразу. Вот пришла какая-то беда, может быть, не дай Бог, конечно, или трудности, или финансовые трудности, или, может быть, какие-то переживания пришли в вашу жизнь. Не надо сразу эмоционально реагировать. Подумайте об этом, поразмышляйте об этом, помолитесь, а потом сделайте вывод. Итак, друзья, Мария была человеком весьма и весьма рассудительным. Дальше, друзья, я немножко хотел последнюю часть моей проповеди. Первым мы поговорили о том, что Бог избирает жемчужины, и вот Мария – это жемчужина такая. Вторая часть проповеди – это встреча ангела и Марии, и мы увидели, что Мария была рассудительной, и второе, мы увидели, что Мария согласна была стать орудием в руках Божьих, она согласна была дать Богу возможность в ее жизни действовать. Она понимала, что она сама слабая, но ее сила в том, чтобы Бог наполнил ее. Кстати, впоследствии она говорит эту мысль такими словами: «Сотворил мне величие сильный». Помните, да? То есть она не на свою силу уповала, она уповала на силу Божию, говоря: сотворил мне величие сильный. Она как бы наполнена Божьей силой, и поэтому она сильная. И вот это тоже очень важное качество Марии, что она дала Богу вот возможность наполнить ее силой. Мы тоже, друзья, можем дать Богу возможность наполнить нас силой. Напомню слова Хадсона Тейлора: нам нужна не великая вера, а нам нужна вера великого Бога. И третья часть моей беседы, или моего такого анализа вот событий, которые предшествовали рождению Иисуса Христа, связанных с Марией, это встреча Марии и Елизаветы. У меня будет несколько важных мыслей и несколько попутных. И вот начну с попутной мысли. «Вставшая», 39 стих, «Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету». Друзья, вот простые слова: «приветствовала Елизавету». Но мы друг друга приветствуем, друг другом прощаемся. Но знаете, на что я был очень удивлен, когда первый раз в жизни обратил на это внимание, много раз читал Библию, и вдруг в рассуждении с одним братом обратил внимание на эти слова. «Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елизавета исполнилась Духа Святого». Друзья, вы знаете, вот бывают такие приветствия, от которых плакать хочется, от которых жить не хочется, да? А бывают такие приветствия, от которых Дух у тебя ободряется, и Духа Святого человек может исполниться. Я знаю двух братьев. Один брат в нашем крае живет, один брат живет в Ростовской области. Ну, одного брата вы все хорошо знаете, это Александр Александрович, наш брат, Чмых любимый, да, брат, ответственный за Кавказское объединение сейчас. Друзья, вот как он приветствует? Или как он прощается? Друзья, иногда прощание, вот его, когда вот мы с ним разговариваем, занимает больше времени, чем сам разговор. То есть я ему звоню и говорю: «Александр Александрович, я понимаю, что вы человек очень занят, у меня буквально одна минутка, вот такой вопрос». Хорошо, я задаю быстрый вопрос, стараюсь быстро уловить, что он мне скажет, значит, так очень занятой, чтобы не отвлекать его внимание. И 1-2 минуты, и наш разговор заканчивается. Но потом еще 3 минуты. «Да благословит тебя Господь, и твою жену Аню, и твоих деток, и твою церковь, и твою маму». Вы знаете, я сижу и думаю, и потом, когда один раз мы с ней поговорили, я говорю: «Александр Александрович, можно я вам еще одну минутку займу, вот вспомню этот текст?» И говорю: «И исполнился Духа Святого, когда услышал такое приветствие». Друзья, может быть, это красивые слова, а может быть и нет. Бог нас так учит. Благословляйте, так, помните, учит. От наших слов много зависит. Друзья, вот есть люди, которым иногда звонишь, и все время уныние какое-то. Все время: «Да, ну как там, ну нормально». И вот после этого такое переживание сразу. Может, человек умирает, может быть, человек духовно там уже ослабел, или еще что-то. А бывают люди, поддерживают тебя, друзья, даже приветствием своим. Даже просто приветствуем. Конечно, это не самая важная мысль в моей беседе, но я бы хотел обратить внимание на слова наши, на то, как мы обращаемся к людям, на то, что мы говорим им, на то, какие слова мы сами используем по себе, да? Конечно, это очень-очень много значит. У меня мама, я тоже расскажу один пример, она иногда слушает проповеди, и поэтому я боюсь иногда про нее пример рассказать. Вот, но такой пример. Она, когда я был маленький, она мне всегда говорила: «Денис, вот я не люблю цветы на день рождения. Вот никогда не дарите мне цветы на день рождения». Но я же маме верю, мама же всегда правду говорит. И я ей поверил, никогда не дарил. И будучи уже взрослым, своей жене дарил, а маме нет. И однажды я решил ей подарить цветы. Но у меня с детства сидит такое чувство, что мама не любит цветы. Она не любит, и все. Ну такой человек: я конфеты дарил, чай хороший дарил, другие подарки дарил, а цветы не дарил. И вот однажды я все-таки решил подарить цветы. Купил большой букет, принес. Друзья, и она заплакала. Друзья, я говорю: «Мам, ну ты же не любишь цветы». Она говорит: «Я не хотела, чтобы ты тратился». Друзья, любая девушка и любая женщина любит цветы. Понимаете? Любая. Чего бы она ни говорила. Любой человек любит, когда ему говорят приятные слова. Любой. Кто-то скажет: «Да не надо мне этих телячьих нежностей, да не надо ничего этого. Привет и привет, и все». Друзья, любой человек любит, когда ему скажут: «Да благословит тебя Бог». «Да я за тебя помолюсь», «Да пусть у тебя все будет хорошо». Друзья, это любой человек любит. Поэтому здесь тоже это важные слова. Мария поприветствовала Елизавету, и Елизавета от ее приветствия Духа Святого исполнилась. От наших слов, друзья, кому-то хорошо может стать. Но здесь еще несколько мыслей я хотел обратить внимание. А мы потом молитву, да? Смотрите, друзья, она прославляет Бога. Кстати, вот эта фраза интересна. 46 стих. «И сказала Мария». Вот эта фраза «и сказала Мария», она некоторыми толкователями подчеркивается, что здесь именно слова именно Марии. Не то, что Бог в нее вложил эти слова, не то, что Дух Святой побудил сказать эти слова, а это ее слова. Она сказала от себя. Это ее решение. Какое же ее решение? «Величит душа моя Господа». Друзья, от нас с вами зависит, будет наша душа Бога величить или не будет. Обстоятельства, в которые оказалась Мария, довольно тяжелые. Это не наше с вами время. Это время, когда вот такое вот положение Марии было достаточно опасным. Но мы видим, что даже Иосиф, в общем-то, хотел отпустить ее, да? И если бы не вмешательство Бога, Иосиф бы так и сделал. Мария это знала, что она идет по очень опасному пути. Она знала, друзья, что когда-то ей оружие душу пройдет. Это свидетельство она тоже получила. Она прекрасно понимала, что она не будет жить в царских хоромах, что рождение Иисуса Христа и его жизнь будет сопровождено очень большими проблемами. Но она, взвесив все, приняла решение и сказала фразу «Величит душа моя Господа». Да, это мои слова. Это мои слова. Друзья, у нас вчера было, позавчера было подростковое общение в Белореченске, посвященное теме «Шаги в правильном направлении». И вот Евгений Чмых делал такой доклад или обзор со слайдами. Очень интересно. Я советую вам эту запись взять. Очень интересный доклад он сделал по жизни первого баптиста на Руси по фамилии Павлов. Друзья, этот человек служение совершал в Тбилиси, в Тифлисе тогда он назывался, в Армении, в Азербайджане. Но потому, что он был арестован, он оказался в Оренбурге. Друзья, и в Оренбурге при втором своем аресте у него случилась страшная беда, у него утонула его дочка. И через несколько времени после того, как эта трагедия случилась, постигла еще одна страшная беда. В этот город пришла болезнь, чума или тиф, не помню уже, то есть тиф, наверное, да. И, друзья, вся его семья умерла. В один день жена, пятеро детей еще умерли, остался только один ребенок. 9-летний, по-моему, Миша, если я не ошибаюсь, его зовут. Друзья, и вот когда этот человек вернулся из больницы в свой дом, и вот он говорит, тяжелые моменты, несколько дней назад здесь кипела жизнь, здесь еще раз разбросаны игрушки, валяются вещи жены какие-то, стоят, может быть, какие-то кастрюли, а сейчас это, вот это уже никому не надо, уже никакой семьи нет. Друзья, он попал в очень тяжелые духовные переживания, друзья, очень тяжелые. Его отец, когда Гурий, его отца звали Гурий, когда он молился о своем сыне будущем, вот об этом Василий, он говорил, Господи, я хочу, чтобы он Богу служил. И Василий жил с этой мыслью, что я всю жизнь буду служить Богу. Он выучил 25 языков, друзья, для того, чтобы Богу служить, чтобы Евангелие распространять. Он всю свою жизнь посвятил проповеди Евангелия, и вдруг такая ситуация в жизни, вся его семья погибает. Он остается один со своим сыном. Друзья, может быть, могут прийти разочарования или нет? Друзья, и потом, когда он размышлял об этом, когда он об этом думал, когда он об этом молился, когда он пересиливал себе вот эти чрезвычайно трудные эмоции, он сказал такие слова. Он сказал, меня спрашивают, для чего теперь жить, когда нет семьи? Он говорит, но есть Бог, для которого я могу жить, для которого я должен жить и для которого я буду жить и служить ему, это моему Господу, друзья. И он усилился. Это были слова его воли, его сердца, его размышлений. Это были его слова. «Величит душа моя Господа». Это он сказал. В результате принятого решения, друзья, это не было слова его чувств. Иногда, знаете, мам, вот Бог послал новую машину. «Величит душа моя Господа». Мы вчера приехали, друзья, у нас денег не очень много. С подростками приехали. Я подхожу, говорю, вы знаете, мы с подростками приехали, у нас детей много, но денег нет, не хватает на все эти билеты, сделайте скидку. Он говорит, мы не можем, смотрите, сколько народу, 1000 рублей и все, 1050 рублей за одного человека. Я говорю, ну пожалуйста. Он говорит, хорошо, начальству позвони. Позвонил начальству, говорит, в два раза дешевле вам все билеты. Друзья, величит душа Господа или нет? Величит душа Господа, конечно. Поднялись на этом подъемнике, увидели эти горы красивые, величит душа Господа или нет? Величит. Зашли в кафе, там чай нам дали, вкусный, очень горный. Тоже величит душа Господа. Решили на санках покататься. Этот молодой человек, который нам санки продавал, говорит, ладно, заплатите за одни, катайтесь бесплатно дальше. Вот. Тоже величит душа Бога. Все Бог нам послал. Друзья, семья вся исчезла у Василия Гурьевича. Сказать величит душа Господа легко или нет? Друзья, но он эти слова сказал. Это было Не эмоции. Эмоции — это когда мы горы видим, и когда нам скидку делают. Вот это эмоции, вот эти чувства. А вот когда у тебя все плохо, как Иова, сказать: величи душа моя Господа. Друзья, Мария, она была такой, написано, сказала Мария. Что сказала Мария? Я не знаю ваших имен, друзья, но, допустим, кого-то из вас зовут там Мария Ивановна там, или Василий Петрович. А что сказал Василий Петрович? А что сказала Мария? А что сказал Федор? А что сказал Петя? А Петя сказал: почему все так плохо в моей жизни? Друзья, а Мария сказала: величит душа моя Господа, друзья. Вот что сказала Мария. Я не хочу сказать, что, и не хочу осудить Петю, который так сказал, потому что я не знаю, как я бы отреагировал. И не дай Бог попасть в такие ситуации. Но я знаю примеры великих и сильных людей, которые смогли сказать в тяжелых обстоятельствах жизни: величие душа моя Господа. Почему Бог избрал Марию для того, чтобы она стала матерью Иисуса Христа? Потому что она могла величить Бога душою своей в любых обстоятельствах. Друзья, дальше Мария благодарит Бога. Тоже хорошая особенность этой же девушки. Она была способна благодарить. Друзья, если бы вы взяли себе такое вот хорошее упражнение дома, прочитайте благодарственную молитву или благодарственную песнь Марии, когда она вот Елизавете это говорит. Посмотрите, за что благодарит Мария. Очень ценные мысли. У нас время мало осталось. Я коротко обращу внимание на две только мысли. Даже на две с половиной. Вот первая мысль, и от нее половиночка. «И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». Друзья, обращу внимание, вот если вы будете читать вот эту молитву благодарности, вы ни одно слово там не найдете о материальных благополучии. «И возрадовался дух мой о Боге моем, потому что Он дал мне хорошую зарплату. И возрадовался дух мой о Спасителе моем, потому что Он меня исцелил от раковых заболеваний». Друзья, еще что-то. Нет, мне про это слово нет. Друзья, абсолютно в другой сфере, в другом, как бы сказать, направлении лежат благодарности Марии. Она за совершенно другое благодарит. Она не благодарит за материальное. Она вообще на это внимание не обращает. Она также, может быть, в хлеву как родила, так и жила дальше. Но, может быть, я утрированно говорю, в доме, в котором не очень богаты. Но она нашла, за что благодарить Бога. Ее ценности были совершенно иные. Кстати, в этом она похожа с Захарией. Очень похожа с Захарией. Захария тоже благодарил Бога за такие ценности, которые не этим миром, не, может быть, не считаются великими. Смотрите, и первое, за что она благодарит, за то, что Он презрел на меня. Друзья, вот мы с вами иногда ропщим. В нашей жизни вот это не так, вот это не так. А вы никогда не задумывались, что сам факт, что Бог, Творец Вселенной, Создатель миров, что Он вообще на нас обратил свое внимание, это сам факт заслуживает благодарности. Это никогда не обращали внимания. Понимаете, человек, друзья, вот мы с вами никто и ничто. Мы с вами даже ни на что не способны. И вдруг сам Бог знает меня по имени. Знает мои переживания. Написано: блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе, с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, Он создал всех их и, помните дальше, и вникает во все дела их. Друзья, а это не фантастика вообще, это не удивительно. Разве Бог не достоин только за это благодарности? Друзья, вторая мысль, как бы из этой первой мысли, да, что Он презрел на смирение рабы своей. Друзья, смиренный человек – это человек, который в своей жизни терпит много неудобств. Ну, есть такая пословица, которая в мире очень популярна. Наглость – это второе счастье, да? Наглость – второе счастье. Смиренный человек, он несчастлив. Ему надо уступать, ему надо смиряться. Я знаю людей, которые на месте Марии, она бы пошла и выбила себе место в гостинице: я беременная, мне надо, у нас ветераны и в положении без очереди. Друзья, они выбьют, они добьются, они достанут все свое, что нужно, друзья. Мария сказала: извините, места нет. Кстати, очень многие древние источники свидетельствуют о такой интересной вещи, я никогда об этом не знал. А оказывается, друзья, вот не было места в гостинице, вот эта фраза. Друзья, есть предположение, ну давайте 50% вероятность, не точно, но может быть так. Скорее всего так. Это место было для них забронировано. То есть знали, что они придут, и для них ждали. Но так как было очень много народу, то кого-то пустили на их место. И вот она приходит, Мария, и на их место, где она должна была быть, там другие люди. А она в положении, ей уже рожать через час, или через два, или через три. Друзья, и она смиренно идет в хлев. Друзья, смиренный человек очень тяжело жить во многих местах, во многих вообще ситуациях. Друзья, кто обращает внимание на смиренного человека? Вы знаете, я читал одну книгу, интересно, там, ну, про одного священника православной церкви, это было во время войны, и вот у него был козел такой очень бодливый, который все время его задевал, когда говорит, со службы словом все время его бодал. Была, и была еще одна овечка, такая скромная, такая послушная овечка. И вот однажды он так сильно, значит, это, ну, ему надо было мясо, там, ну, голодное время, и он решил заколоть этого козла. Вот. И этот козел настолько сильно бодался и не давался, что он в конце концов бросил это дело и пошел заколол эту овечку. И в своем дневнике пишет, вот так и в жизни нашей. Скромные всегда страдают, а бодливые иногда остаются живы. Друзья, вот кто обратит внимание на смиренного? Вы знаете, в чьих глазах смирение вообще ценно? Вот глаза этого мира. Да, наверное, не в чьих. Друзья, но Мария жила не оценкой этого мира. Она не искала, кто оценит меня. Вот он или он. Она говорит, Господи, я благодарю, что ты мое смирение видишь. Вот, что ты презрел на смирение мое. Это не гордость такая, знаете, вот я смиренная, да? Господи, я вот смиренная. Для меня смирение очень ценное, очень важное это качество. И раз ты это видишь, то мне больше ничего не надо. Готова жить в хлеву, да, готова страдать всю жизнь. Но ты видишь мое смирение? Для меня это очень важно. Друзья, она благодарила Бога за то, что Он оценивает ее желание угождать Ему. Это очень важная мысль. Итак, друзья, Мария благодарит Бога за то, что Он презрел на нее и презрел на смирение ее. И последняя мысль, друзья, я буду заканчивать, и мы вместе с вами помолимся. Мысль чуть-чуть сложная. В конце уже я вас утомил, друзья, мы уже 50 минут... Я перешел все границы, я прошу прощения. Друзья, но тем не менее, мысль сложная и в конце буду сказана. Внимание, я прочитаю текст, а вы мне ответьте на вопрос, когда это было? То есть я буду сейчас читать, и даже давайте на два вопроса ответим. Первый вопрос проще. Скажите, вот я буду читать, а вы ищите глаголы. Знаете, что глагол? Дети, вы знаете, что глаголы, да? Да? Хорошо. Давайте, я буду читать текст, а вы глаголы, значит, ищите. С 51 стиха. Значит, Мария благодарит Бога. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов их, вознес смиренных, алчущих исполнил благ, богатящихся отпустил ни с чем». Сколько глаголов? Шесть. Ну давайте, явил силу, да? Явил это вот сейчас, явил. Ну, чуть-чуть просто. Прошедшее время явил, да, оно же сделано. Дальше. Рассеял надменных. Это какое время? Прошедшее. То есть он надменных рассеял. Дальше. Низложил сильных. Это тоже прошедшее время? Низложил. То есть свергнул с престолов, свергнул со своих почестей сильных, свергнул. Прошедшее время. Вознес смиренных. Это прошедшее время. Ну, вознес. Или будущее. Прошедшее. Вознес. Вознес смиренных. Дальше. Алчущих исполнил благ. Тоже прошедшее. То есть алчущие исполнились благами. Дальше. Богатящихся отпустил ни с чем. Тоже прошедшее. У меня вопрос. Итак, смотрите, давайте. Значит, здесь получается, надменных рассеял, сильных низложил, алчущих, богатящихся отпустил. Дальше, другая сторона. Смиренных вознес, да? Дальше, что мы еще читаем? Силу свою явил, ну и дальше мы не прочитали, воспринял Израиля и так далее. Друзья, теперь вопрос, когда это было? То есть, когда он рассеял надменных, когда он отпустил, низложил, точнее, вот этих вот богатящихся, отпустил ни с чем, богатящихся Ну, я уже забыл все эти слова. А когда он все это сделал? Когда он вознес смиренных? Когда он все это сделал-то? Это же прошедшее время. Вот если бы Мария сказала, алчущих ты отпустишь, вернее, напоишь, там, богатящихся отпустишь ни с чем, не зложишь сильных, было бы понятно. Мы бы еще ждали времени, вот когда придет тысячелетнее царство, или когда будет будущий рай, вот тогда все это случится. Но для Марии это уже случилось. Уже случилось. Друзья, я приведу один простой пример, и вам будет понятно. Однажды в одну небольшую церковь, ну, точнее, прошу прощения, это была большая церковь, да. Наверное, это будет около 150 членов церкви, точно там есть. Большая церковь. В нее приехал один очень-очень известный брат. Это было лет 20 назад. Имя этого брата у всех на слуху. Его все-все-все знают. Его в хорошем смысле почитают. Его очень любят. Ну и, в общем-то, как бы такой человек весьма-весьма уважаемый. И он приехал в эту церковь, ну, потому что получилось так, вот ему пути так не специально, но ему даже надо было переночевать в этом городе. И когда вот, ну, пресвитер церкви, там еще один пресвитер церкви есть, там диаконы, они встретили его, то говорят, мы приготовили вам там постель, приготовили там ужин. Он говорит, вы знаете, братья, извините, у меня в этой церкви есть друг. Кто? Кто друг? И называют имя одного простого брата. Кстати, друзья, в этой церкви, к сожалению, были атмосфера не очень хорошая. Какая-то такая клановость где-то присутствовала, такая нездоровая атмосфера. И вот этот человек был вот в среде непочитаемых таких, знаете, непочитаемых. И вдруг этот великий человек, приехав в эту церковь, говорит, у меня есть друг, я у него переночую. Друзья, вот, ну, конечно, это несравнимо с тем, что здесь написано, но все равно... Можно ли сказать, что он своим присутствием в его доме возвеличил его, да? Можно сказать или нет? А богатящихся отпустил ни с чем, да? Да, и, может быть, таких великих принизил. Друзья, ну ничего же не изменилось. Те же остались на своих местах. Ничего не поменялись. Этот человек не стал пресвитером на следующий день, например, да? Остался таким же обычным скромным братом. Но сам факт своего внимания, друзья, он возвеличил именно его. Простой пример, но, друзья, ну то же самое здесь. Мария, она понимала, что сам факт, что царь царей, Господь господствующих, родится в ее семье, вот это возвеличивает ее. Да, Ирод остался на своем престоле, первосвященник остался на своем первосвященническом месте, фарисеи остались на своих местах, но для Марии это ничего не значит. Для нее важно, к кому Бог пришел. Бог пришел ко мне, Бог пришел к смиренным, Бог пришел к бессильным, Бог со мною, поэтому мне не важно, пусть они власть имеют, пусть они что-то хотят делают, пусть они приказывают, пусть они богатые. Бог им сказал, я вас отпускаю. Он их отпустил ни с чем. Кто-то скажет, как ни с чем, у них же много денег. Друзья, у того, у кого есть Бог, для того все остальное ничто. Друзья, разве мы с вами не в таком положении? Ведь Бог с нами или нет? Ну, конечно, мне нравится ваш дом молитвы, но его трудно сравнить с прекрасными храмами, расписанными и золотыми, друзья. Кто-то скажет, ну вот там. Друзья, важно не... Я не хочу ничего плохого говорить, но важно не то, что человек занимает какую позицию, важно, Бог с тобой или нет. Апостол Павел когда-то сказал такую фразу. Если Бог с нами, то кто против нас? Самое важное в нашей жизни – убедиться, что Бог с нами. И если Бог с нами, то значит, что богатящиеся, гордые, алчнейшие, они остались без Него. Смиренные, алчущие правды с Ним. Друзья, качество Марии, знаете, было в чем? Очень, очень хорошее качество. Что Мария ценила самого Бога выше благ, которые Бог дает. Она само присутствие Бога в своей семье. Причем, обратите внимание, присутствие Бога в ее семье ничто не изменило. Ни материального положения, ни общественного положения. Ничего не изменило. Друзья, Бог присутствует в ее семье, а она продолжает жить в скромном доме. Ее муж продолжает работать плотником. Они продолжают ходить пешком на поклонение, хотя Бог в их семье. Но кто-то скажет, ну тогда зачем Бог нужен, если ничего не меняется? Друзья, вот для кого-то Бог нужен только тогда, когда Он что-то дает. А для кого-то нужен только сам Бог. Вот последний короткий пример, и будем молиться, друзья. Вот кто бы вам был, вот представьте, вы, многие из вас родители, многие из вас люди, которые имеют родственников. Вы знаете, вот я как отец приезжаю домой, и дети бегут ко мне навстречу. Друзья, и мне приятно, что они бегут ко мне. Но иногда мне кажется мысль, они бегут ли они для того, чтобы... Папа, где подарки? А нет подарков, ну когда пошел. Друзья, вот по милости Божьей такого нет в моей семье, слава Богу. Бывают случаи, я приезжаю из поездки, и нет подарков, потому что ну, не было возможности. Вот сейчас я приеду без подарков, потому что мы не заезжали в магазины и так далее, и так далее. Друзья, но я думаю, что они все равно побегут. Им нужен я, а не подарки. Подарки тоже хорошо, друзья, но это второе. Друзья, вот Бог ищет людей, которым Он нужен. Он сам. Когда-то Аввакум сказал, Господи, вот если смоковница не даст плода, если вот нива не даст своего урожая, если не будет в загоне скота. Друзья, вот Аввакум в своей вот этой такой песне, он потихонечку отсекает все источники дохода. Виноградная лоза не даст, так нивы остались, нивы не дала, так мясо есть, так мяса нет, так оливки же будут, масло продадим, так и оливок нет. А что? А я все равно буду славить тебя. Вот, друзья, вот эта фраза, что Мария в прошедшее время отнесла, что Бог низложил, Бог оставил ни с чем, Бог возвеличил смиренных, для нее это уже в прошедшем времени. Это показывает на то, что для Марии факт рождения Бога в ее семье, факт то, что Бог вообще на нее внимание обратил, это покрывает все остальное. И в этом она видит величие свое. В этом она видит то, что Бог с ней. То есть, если бы и мы такую позицию заняли, а мы можем такую позицию занять, потому что Бог с нами, Бог наш обращает внимание, Бог присутствует в нашей жизни, мы это четко и ясно видим. Разве для нас этого недостаточно? Разве это не покрывает все остальное, друзья? Неужели какие-то немощи, какие-то недостатки, какие-то, может быть, неустройства в нашей жизни, неужели они могут отвлечь нас от глобальной радости того, что Бог с нами вообще в принципе, друзья? Мария была такой девушкой, и я думаю, что это была одна из особенностей, почему Бог обратил на нее внимание. Друзья, о Марии можно еще говорить очень много, еще час. Мария очень емкая личность, и очень много она сказала хорошего, но у нас время вышло. Давайте мы с вами склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.